Сегодняшний утренний разворот на «Эхе» можно почти целиком переименовывать в «Кредит доверия», потому что оба часа у нас так или иначе будут посвящены кризису и его последствиям, как экономическим, так и политическим. Доброе утро.
Доброе утро. В студии Владимир Варфоломеев.
И Анна Трифилова. Сегодня суббота, 31 января.
Ну, на самом деле, переименовывать мы не будем, и под рубрикой «Кредит доверия» у нас выйдет второй час с 8 часов.
Речь пойдет о валюте. Доллар стремительно дешевеет, на его фоне у нас дорожают от рубль.
Тут, я понимаю, что выдают желаемое за действительное.
Рубль дешевеет, доллар и евро дорожают. Замечаете ли вы?
Так хочется, чтобы было
как-то все эти изменения, и отражается ли падение курса национальной валюты на вас, на вашей семье, на вашем бизнесе? Об этом мы с вами поговорим после 8.
Ну а сразу после прогноза погоды, то есть буквально через несколько минут, мы будем говорить об акциях протеста и акциях поддержки. Про и контры, я бы сказала, которые проходят практически по всей стране.
Но поддержка правительственного курса, это вроде в условиях кризиса логично. Но можем ли мы считать правильными вот в это тяжелое для всех нас и для страны в целом время проводить акции протеста? Давайте об этом с вами и поговорим по телефону 363-3659.
И СМС плюс 7-985-970-45-45.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Дежурный по сайту.
Привет, в студии «Дежурный по сайту» Саша Белановский. В ближайшие пару минут о самом важном и интересном на сайте «Эхо Москвы».
Новое.
Сегодня, а также завтра в стране пройдут различные акции, как против, так и за. Сегодня, с сарказмом замечает наш обозреватель Матвей Гонопольский, будет большой день. На улицу выйдут согласные, несогласные, особо согласные и несогласные вообще. У них четкий жанр. Одни будут голосовать за правительство Путина, другие против. Гонопольский обращается к первым. «Чего же вы там, ребята, защищать-то будете?» – спрашивает он. Оставляя этот вопрос без ответа, он приходит к выводу, что страну проспали, имея, однако, в виду совсем другое слово. Читайте блог Матвея Гонопольского на сайте «Эхо Москвы».
Специально для вас.
Наверняка вы уже определились, за вы или против. Наверняка сегодня или завтра вы будете выражать свою позицию на одном из запланированных митингов. Но сказать свое слово можно и в интернете по адресу echo.msk.ru. Там мы проводим опрос, к какой акции присоединились бы вы, в поддержку правительства или против него. Голосуйте и не забывайте аргументировать свой выбор на сайте «Эхо Москвы». Кроме того, мы проводим голосование на букву «Ф» для программы «Наше все». Выберите из 20 претендентов ту персону, которая наиболее интересна лично вам. Времени осталось совсем немного. Торопитесь.
В топах.
В современной Российской Федерации творится гнусный, свинский, нецивилизованный беспредел, считает музыкальный критик Артемий Троицкий, занимая со своим особым мнением третью строчку нашего топ-интервью. Вторая позиция за Юлией Латыниной, не устающей искать код доступа к пониманию истинного положения вещей. Ну а лидер нашего стремительно меняющегося топа Леонид Радзиховский и его особое мнение от 23 января.
Присоединяйтесь.
И последнее, про соревнования. Тема нашего нового конкурса рисунков звучит так. Путин в Давосе. Задание конкурса заключается в том, чтобы, соблюдая все правила и условия, создать остроумный фотоколлаж или карикатуру на эту тему и прислать свою работу нам, на наш специальный имейл. Детали и нюансы по адресу echo.msk.ru. Участвуйте и выигрывайте вместе с сайтом «Эхо Москвы». Ну а это была программа «Дежурный по сайту». Меня зовут Саша Белановский. Счастливо!
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Метеоскоп. 29. Это не градус, это количество дней, которые остаются до окончания зимы.
прекрати пугать. Минус 11 сейчас в столице. И 86% влажность. Да, что-то я засомневалась. 752 миллиметра ртутного столба. Это давление облачно с прояснением. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Местами сильная. Очень красиво, кстати, сказать. Снег такой искрится прям, знаешь, очень красиво. Но только не в центре города, где поливают каким-то специальным раствором. Минус 10-13 будет днем сегодня в Москве. И к вечеру температура понизится до 15 градусов. Давление будет расти, влажность будет около 80%. Ну и чтобы никто не боялся, у страха глаза велики, скажу вам, что действительно будет холодно. Особенно холодно будет ночью. Вот на понедельник ночь будет холодная, но зато уже со вторника потепление.
Сегодняшняя ночь на воскресенье тоже будет не самая теплая.
Ну, не самая теплая. Ну да, ну холодно. По области вот в понедельник до 22, естественно, с минусом. Но зато, начиная со вторника, уже будет потепление. Никаких 30 градусов мороза, которые нам обещали, не случится.
Ждем с нетерпением.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Столица 7 часов и 15 минут. Мы начинаем. Но это в Москве раннее утро. А на Дальнем Востоке уже в разгаре не только день, но и акции протеста, и акции поддержки правительственного курса, которые уже состоялись в Владивостоке, в Чите, в Хабаровске, собрав по несколько тысяч человек. Но можно ли считать правильными в это тяжелое для страны время проводить акции протеста? Давайте мы об этом вместе с вами поговорим по телефону 363-3659.
И смс-сообщение плюс 7-985-970-45-45.
И особенно приглашаем их к диалогу тех наших слушателей, которые живут где-то далеко от Москвы. На востоке, в Сибири, на
там,
Дальнем
где
Востоке.
Уже начинается.
Именно так. Ну а для начала, для затравки, давайте послушаем мнение нашего политического обозревателя. Вчера Матвей Гонопольский размышлял как раз на эту тему.
Это реплика Матвея Гонопольского.
Завтра большой день, завтра на улицу выйдут согласные и несогласные, особо согласные и несогласные вообще. У них четкий жанр, одни будут голосовать за правительство Путина, другие против. Всех их будет охранять милиция, люди там будут разные, будут осколки оппозиции, как всегда несанкционировано, и их будут по привычке бить, но этим не привыкать, они все время биты, все 9 путинских лет. Будут коммунисты, которые всегда против, но в общем-то за, посмотрите голосование. Будет и развлекалово жириновцы, меняющие убеждения 100 раз в день. Но самое главное, будут митинги в поддержку правительства, то есть Путина, раз он глава этого правительства. Я, конечно, понимаю, что за бабло и на ярмарке медведем потанцуешь, но спросить все же обязан. Чего же это вы там, ребята, защищать будете? Наверное, славные правительственные дела. Их много было дел за эти 9 лет. Вели войны, искали врагов, ловили английских шпионов, били оппозицию. Воевали со СМИ, качали газ и нефть, закрывали телеканалы, хоронили Политковскую. Учили Запад, как правильно жить, и сажали неправильных олигархов. Развалили СНГ и нашли новых друзей типа Венесуэлы. Искали суверенную демократию и растили патриотов на Селигере. Много, как видите, что делалось, но, конечно, не все успелось. Не успелась малость построить страну, ее промышленность. Собственно, то, чему благодаря любая страна и может выжить при любом кризисе. Немыслимые, бешеные деньги, которые судьба дает один раз в жизни, теперь тают на глазах, и скоро страна может начать занимать деньги, как было всегда. Власть это, наконец, сама признала. Страну проспали, хотя я имею тут в виду совсем другое слово. Но завтра странные люди с бегающими глазами и мятыми купюрами в карманах будут стоять на разрешенном митинге и, держа фабричные плакаты во здравии этого бардака и преступления, будут кричать «Браво!», поглядывая на часы и мечтая успеть до вечера добежать до обменника. Боже, спаси Россию!
Это реплика Матвея Гонопольского.
И действительно, митинги в поддержку правительственного курса вовсю проходят. Во Владивостоке около 3000 человек, в Хабаровске около 1500. Жители Читы провели аналогичный митинг. В его резолюции говорится: сегодня все здравомыслящие люди должны объединиться вокруг идеи защиты и сохранения России. Мы выступаем за стабильную, достойную и спокойную жизнь в сильном и социально ориентированном государстве, передает агентство РИА Новости. Но проходят сегодня и акции протеста. В том же Хабаровске около 1000 человек, во Владивостоке, по данным приморских агентств, до 3000. И там звучали напрямую политические лозунги с требованием отставки правительства и отставки лично премьер-министра Владимира Путина. Но насколько это правильно, как вы считаете, в условиях, когда страна переживает сильнейший экономический кризис, устраивать акции протеста? Наш телефон прямого эфира 363-3659.
СМС плюс 7-985-970-45-45. И давай сразу, собственно, приступим. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда звоните?
Меня Дмитрий. Я из Дальнего Востока, из города Находки.
Угу. Здравствуйте, Дмитрий. Как вы там слушаете эхо?
А я по телевизору, этот самый, по спутниковому, на ТНТ я переключаю.
Что у вас там происходит в Находке?
В Находке я лично не знаю, что происходит. Я против этих всех митингов, потому что у нас регион дотационный, мы получаем деньги только здесь на проживание, пенсии и все остальное. И это из этих всех пенсий, всех этих дотаций, люди еще изыскивают способы покупать машины и заниматься бизнесом. Как вы к этому относитесь?
Смотрите, Дмитрий, а вот если те люди, которые сегодня митингуют в том же Владивостоке, они хотят, чтобы правительственный курс изменился, и чтобы экономическая ситуация у вас на Дальнем Востоке скорректировалась, чтобы у вас в итоге, не сразу, конечно, может быть, через год, через два, через пять, были большие зарплаты, были большие пенсии, и была бы меньшая зависимость от федерального центра и его дотаций?
Эти люди пошли самым примитивным путем. Они используют наркотики, они используют непосредственно товары такого плана первого потребления, китайские, потом японские. Они делают все для того, чтобы разрушить Дальний Восток. А для того, чтобы обеспечить свою жизнь, они не воспитывают детей в этом направлении, правильно? Они не учат, как выживать, они учат, как потреблять.
То есть от подобных акций протеста только один вред?
И не то, что вред, оно даже задел на будущее. Это формируется либеральная оппозиция, только, ну, я имею в виду либеральная от старого слова, этот самый либер, свобода, ну, и изобилие, вот так вот можно сказать, понимаете, не как в нашем русском понимании слова свобода, а именно в том понимании.
Все, вот они делают... Спасибо, да, спасибо большое, до свидания. Ты что-нибудь понял? Честно скажи.
Либер.
Либер, я знаю.
Нет, это интересно. Мы-то здесь часто представляем, что те люди, которые вот там на Дальнем Востоке обитают, вот они все тотально недовольны. Они все якобы тотально ездят на иномарках.
А тут довольны, что ли? Вот Дмитрий, он доволен, он, по-моему, тоже недоволен.
Нет, мне кажется.
Ну, в принципе,
он считает, что не надо раскачивать лодку. И это серьезный аргумент. Если вы нас слушаете на Дальнем Востоке, в Сибири, добро пожаловать к нам в прямой эфир по телефону 363-3659.
Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Будете разговаривать, нет?
Алло.
Да.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, здравствуйте.
Как вас зовут?
Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, вот у нас сегодня на Урале пойдут митинги, mm-hmm. и мы тоже будем принять участие. Вот я с коммунистами, так сказать, мы там проводим очень большой митинг протеста. Конечно, нужно участвовать. Почему? Ну, ведь понятно, что Путин и его курсы загнали экономику в тупик. Вот эти вот 8 лет, которые дали отсрочки, 120 за баррель, он совершенно не использовал. Он не занимался экономикой. И, к сожалению, получит сегодня то, что он получит. Поэтому, конечно, нужно протестовать. Другого выхода у нас просто нет.
Смотрите. Страна сейчас, находящаяся в тяжелом положении, она как пациент, у которого проблемы со здоровьем. И нужно ли в таком состоянии еще более ухудшать его положение?
Послушайте, но если врач алкоголик и некомпетентен, и закончил на тройке, так сказать, какое-то училище, и начинает операцию сложнейшую на головной мозг, то этого врача надо немедленно убирать и приводить специалистов.
Как сказал бы Иосиф Виссарионович, других врачей у нас для вас нет.
Неправда, у нас есть нормальные специалисты. Ведь смотрите, страна за 15 лет третий раз переживает колоссальный кризис, который бы разрушил любую экономику. Гайдаровские реформы, 98-й год и сегодня вот этот. Ну когда же они дадут людям нормально...
Подождите, а вам не кажется, что если врач уже начал операцию, то надо как бы просто ему помочь делать эту операцию, понимаете? А не бежать сейчас к операционной и давать ценные советы, и митинговать там вокруг, прыгать.
Но он некомпетентен, он максимум, что может убить, это убить больного, максимум, что он может сделать. Поэтому его надо немедленно заменять, вот и все, это понятно, очевидно все сегодня.
Спасибо. Я вот совершенно не согласна. Мне кажется, что во время операции, операция уже идет, да, мы уже боремся с кризисом. Сейчас заменять врача, понимаешь, оторвать его от операционного стола, сказать, отойди, я знаю, как лучше.
Врачей, как и коней, на переправе не меняют.
363-3659, это номер телефона. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Доброе утро.
Меня зовут Дмитрий Игоревич, я из Томска.
Как вы?
Я хотел бы сказать простую вещь. Менять, наверное, вряд ли, потому что, как вот сказал предыдущий товарищ, у них очень много специалистов, но, по крайней мере, еще никто из них не пробовал. Может, они и хорошие специалисты, но пока они еще на практике ничего не доказали.
Смотрите, смена врачей, то есть смена руководителей в нашем случае, это в любом, при любом исходе предусмотрено демократическими процедурами, а у нас демократическая страна. Рано или поздно у нас не будет ни Путина, ни Медведева, они сменятся по итогам тех или иных выборов. Почему это не сделать сейчас?
Объясню. Я понимаю, что нужно призывать к изменению курса правительства, говорить, что вот давайте мы сделаем по-другому. Но ведь может быть замечательно, вот вы если придете, выберете человека, который уже разбирал вашу машину, да, или тот, который говорит, что он офигенно знает устройство машины, правда, еще ни одной не отремонтировал.
Ну, подождите, мы немножечко ушли от темы, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на вопрос.
Надо высказываться не за замену правительства, а высказываться за изменение курса.
Но об этом и идет речь. Разве может премьер-министр сам взять и изменить свой курс? Он же, слава богу, не шизофреник. Сегодня он выступает за одну политику, а завтра за другую. Как это возможно?
Может. Я думаю, что любой разумный человек, если он разумный, ну, мы априори же считаем, что правительство у нас разумное. Мы же как бы не говорим, что там сидят тупорылые люди, да, и вот там они чекисты. Мне не нравятся такие выражения, а вот я мне не нравится, как что происходит в России, но не нравится, когда вот говорят там чекистская мафия.
Дмитрий
там,
Игоревич.
Свистры, да.
Дмитрий Игоревич, вот проходящие сегодня митинги протеста, они разве мешают выходить стране из кризиса?
Совершенно нет. Я как раз за то, что митинги протеста против существующего курса. И как раз, чтобы митинги протеста вызывали изменение курса правительством. То есть они призывали бы правительство...
Для этого надо, чтобы на митинги выходило не 3000 человек, как в Владивостоке, а 300 тысяч человек. Тогда и может произойти изменение курса. Спасибо большое за звонок из Томска. По-моему, сегодня в Томске тоже будут какие-то мероприятия проводить. Светлана Ивановна, интересный вопрос задает на наш СМС. +7 985 970 45 45. А вот мы видим митинги протеста в Англии, во Франции, в Греции, в других странах. Но почему-то я еще нигде не видел, а там и митингов в поддержку их правительств. Может быть, нам их не показывают? Цензура, Светлана Ивановна, цензура. Что, как можно? Это же что-то совершенно недопустимое. Людмила пишет. Конечно, правильно проводить в подобное время акции протеста. Тем более, если все иные каналы обратной связи с обществом заблокированы или властью игнорируются. Я за акцию любую против повышения тарифов, пишет нам Лика. Пусть знают все и видят, что мы против. Уже нет возможности терпеть, поэтому народ и восстал против. Это смс-ка от Андрея. На очереди голосование наше традиционное. Если вы считаете, что во время кризиса, в тяжелое, непростое время, можно проводить акции протеста. И это правильно, ничего страшного в этом нет. Звоните нам по телефону 660-06-64.
Ну, а если вы считаете, что в это время не надо проводить акции протеста и не нужно, как ты правильно сказал, раскачивать лодку, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ничего страшного в подобных акциях протеста нет. 660-06-64.
Работать надо, а не акциями заниматься. 660-06-65.
Или другими акциями, теми, которые на биржах котируются. Это уже и работа, и попытка заработка. Такие акции протеста необходимы. Надо гражданам показать правительству, как мы плохо живем. Это Антон из Омска.
А вот кроме как увидеть вот этих 300 человек на улице, правительство никак, конечно, не может узнать, как мы живем, только увидев вот тех, кто выйдет.
Возможно, это так. Всех несогласных в ГУЛАГ и никаких протестов во время кризиса. Это Михаил ставит точку с запятой в нашем разговоре, продолжение которого через 7 минут после новостей и культурной афиши.
Разворот. Кто куда?
Несмотря на то, что, согласно народной мудрости, сани надо готовить летом, в последний день января в центре Винзавод все еще можно посмотреть на 20 расписных санок-салазок из 10 частных собраний. Маленькие детские, большие взрослые, с ромбиками, фигурками, с солнышками и цветочками. Учитывая особенности русской национальной зимы и грядущее похолодание, самое время. Салазки в центре Винзавод до 8 февраля. В Геликон-опере в здании на Новом Арбате вечером одна из самых спорных постановок театральной Москвы – опера Джона Риза «Распутин» в постановке Дмитрия Бертмана. Оставив в стороне споры про историческую правду и художественный вымысел, критики с удовольствием, начиная с первого показа в октябре, обсуждали «Большие яйца Фаберже», в которые обращались темные купола церквей секту хлыстов, и странное торжество Гришки Распутина, который сдергивал с себя парик. Императрица жует яйцо, в стране кризис, царь болен. Опера на Новом Арбате, Джон Рис, Дмитрий Бертман, Распутин. В московском художественном вечером играют «Конька-горбунка», «Царь-девица» Светлана Колпакова. Ирина Пегова, которая тоже царевна в МХТ, сегодня в театре Олега Табакова «Счастливая Москва» в спектакле Миндаугаса Карбаускиса. Современники Марина Неёлова и гоголевская «Шинель» на другой сцене. В московском ТЮЗе «Черный монах», в школе современной пьесы «Чайка. Настоящая оперетка».
В Москве половина восьмого, на Эхе новости. В особом режиме сегодня работают правоохранительные органы России. Руководство подразделения УВД переведено на круглосуточное дежурство. На улице выведены 27 тысяч человек. Это связано с массовыми акциями, которые сегодня проходят в полусотне регионов. В общей сложности, по данным МВД, ожидается 160 митингов, пикетов и шествий. Все они так или иначе связаны с политикой правительства по выходу из кризиса. Машиностроение по сравнению с другими отраслями российской промышленности в наибольшей степени страдает от кризиса. Темпы падения производства здесь составляют уже 60% в годовом исчислении. Такие данные приводит Андрей Ларионов в своем интернет-дневнике. Бывший советник президента основывается на расчетах Института экономического анализа. Также в лидерах падения черная металлургия 52%, угольная промышленность 41%, химия 35%, производство стройматериалов 33% и стекла 30%. В наименьшей степени кризис затронул нефтедобычу. Ее среднегодовые темпы спада составляют менее 1%, пишет Илларионов. Ремонт дорог важнее выборов мэра. Так решили депутаты городской думы Петрозаводска. В середине месяца глава администрации карельской столицы объявил о сложении полномочий. Как выяснилось нынче, в городской казне денег в условиях кризиса немного, и депутаты решили вместо выборов мэра направить имеющиеся средства на ремонт автодорог. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Государственная дума может вмешаться в судьбу журнала «Огонек», который из-за финансовых проблем не выходит с начала года. Депутат Борис Резник накануне напомнил, что это старейший российский еженедельник, который не прекращал работу даже во время войны. Парламентарий намерен запросить в Минсвязи информацию о мерах по оказанию помощи редакции «Огонька», сообщает агентство «Тартас». Экономический спад в Америке становится все более глубоким. Это признал президент Барак Обама. По его словам, каждый новый день приносит новые сообщения о сокращениях рабочих мест и о семьях, которых это затрагивает. Число американцев, получающих пособие по безработице, максимальное за все время наблюдений. Это настоящее бедствие, говорит Обама. Вчера были опубликованы официальные данные о падении ВВП США в последнем квартале. Почти 4%. О погоде. В Москве сейчас 11 градусов мороза, давление 752 миллиметра, влажность 86%. Днем сегодня переменная облачность, местами небольшой снег. Температура минус 10-13, но к вечеру понижение до 15-17 градусов ниже нуля.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы. Приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
О судьбе «Артека» говорим в субботнем культурном шоке. Гости в студии. Бывший куратор лагеря «Артек» от ЦК ВЛКСМ, исполнительный директор издательского дома «Собеседник» Сергей Цыганов, кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, а также по телефону заместитель генерального директора детского центра «Артек» Виталий Навроцкий и депутат Верховной Рады от партии «Наша Украина. Народная самооборона» Кирилл Куликов. Культурный шок в субботу после 14.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
3D-реальность. Такова тема субботней программы «Парковка». У нас в гостях дизайнер, президент Центра промышленного дизайна и инноваций «Астроросса» Владимир Пирожков и генеральный директор «Астроросса» Сергей Хапов. «Парковка» в субботу после 15 часов.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Тема субботней программы именем Сталина. Память молодых о Сталине. Гость программы – руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал» Ирина Щербакова. Именем Сталина в субботу после 20.
Вопросы нашим гостям задайте и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
В столице 7:35.
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням.
Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Считаете ли вы правильным в это непростое для всех время проводить акции протеста против правительственного курса на выход из кризиса? Мы проводим и голосование на эту тему. Если вы отвечаете на наш вопрос «да», это правильно, это нормально. 660-06-64.
Ну а если вы считаете, что нет, и это неправильно и ненормально, 660-06-65.
Если вы нас слушаете, особенно на Дальнем Востоке, в Сибири, где акции протеста уже проходят, звоните нам и делитесь своими мнениями. 363-3659 – это наш телефон прямого эфира. Он работает.
Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я из Ярославля.
У вас сегодня проходят какие-то акции, Александр?
Да, у нас в городе проходят акции.
За или против?
Я против правительства.
Нет, акции это будут. Чьи?
За обе акции, за и против.
Вы считаете, что можно проводить акции против правительственного курса во время кризиса?
Ну, а почему бы и нет? Они должны знать, о чем мы думаем.
А мне вот кажется, что не надо. Вот в некоторых городах, я даже видела, на одной площади проходят акции. С одной стороны фонтана за, с другой стороны против. По-моему, это просто накаление обстановки и разобщение людей, которые сейчас как раз должны быть вместе.
Нет, ну нужно когда-то в конце концов выйти на улицу, чтобы правительство посмотрело на народ и поняло, хоть что-то поняло.
Вы думаете, что сейчас самое хорошее время выйти на улицу и вот это вот все сказать?
Нет, ну а что у нас?
А пока еще никак...
сильной напряженки в стране нет, почему бы и нет?
пока еще можно. Спасибо.
Пока совсем страшно не стало. Спасибо большое вам, Александр.
А потом уже будет некому, на самом деле, понимаешь?
Надо менять правительство, пока оно не наделало еще больших ошибок. Оно уже привыкло к тепличным условиям. А нужны резкие антикризисные меры, пишет Лика. Что-то я побаиваюсь резких мер. Ты как?
А я что-то не знаю, чтобы у нас были тепличные условия. Когда это у нас у правительства были тепличные условия? По-моему, никогда мы им таких условий не создавали. Другое дело, что им абсолютно все равно, и мне кажется, их раздражают и за, и против акции на самом деле.
Считаю, что пора протестовать. Хотя бы потому, что, например, преподавателям Тюменского госуниверситета объявили о сокращении зарплаты на 15%. Это
да,
пишет Сергей из
Тюмени. Да, Сергей, тяжелые времена, да. И не только преподавателям Тюменского университета объявили, мы это прекрасно знаем. Сейчас всем будет плохо и тяжело.
А вот Сергей, но уже из Москвы, считает, что в кризис должно быть доверие власти и народа. Кризис — это же как война, только экономическая. А во время войны народ и партии должны быть едины. Вот представьте себе, что во время Великой Отечественной или Первой Отечественной войны, или Первой мировой, вдруг бы начались массовые выступления. Хотя такие и были, кстати.
Нет, да, о чем ты говоришь? Еще белые мигранты говорили, которые уезжали за границу, да, и были против совершенно советской власти. Во время войны они говорили, мы на стороне. Мы на стороне Родины. Мы не на стороне советской власти, но на стороне Родины. 363-3659. Спросим вас, на чьей вы стороне. Доброе утро, здравствуйте. Вы в эфире, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Геннадий, Томск.
Ну, Геннадий, Анна. Да, пойдете сегодня куда-нибудь?
Я, к сожалению, в пути. Но. Если бы мог, я пошел бы. Во-первых, постановка вопроса, мне кажется, совершенно неправильная.
Скажите, можно, Геннадий, если... мы не обсуждаем наши вопросы. Если бы вы пошли, то на акцию в поддержку правительственного курса или против?
Против. И потом, это гарантировано Конституцией, поэтому однозначно можно.
Можно. А нужно ли? Вот в чем вопрос.
Нужно. Я считаю, нужно.
Для чего?
Потому что, для чего? Ну, самый мягкий вариант ответа – это для того, чтобы хотя бы правительство открыло глаза и увидело расстановку сил. Значит, сколько акций проходит в поддержку под эгидой «Единая Россия»? Первое, да? И второе, сколько проходит акций, ну, скажем так, несогласных с политикой выхода из кризиса?
Александр.
Геннадий.
А, Геннадий, простите, а чем это поможет стране? Ну, хорошо, правительство откроет глаза, увидит.
Закроет их обратно и отвернется.
Ну, скажем так, если правительство это адекватное, да?
Если оно адекватное, оно уже сейчас знает.
Правильно оценить социально-политическую обстановку в стране. Правильно оценить ее адекватно, да? И, может быть, принять какие-то определенные меры. Ну, хотя бы информационного характера и так далее. Потому что мы практически ничего не знаем... Кроме того, что как во всем мире плохо, а как у нас конкретно, мы ничего не...
Геннадий, подождите, то есть вы хотите сказать, что правительство наше адекватное вроде бы до сих пор без этих акций протеста не понимает и не видит ничего? Надо выйти на улицу, чтобы у них глаза открылись?
Нет, возможно, оно видит все и понимает, но ну, я хочу, чтобы эти акции, в общем-то, проходили.
Понятно.
Потому
спасибо
что...
большое.
Спасибо.
Ясно, Геннадий. Благодарю вас. Переправа, наоборот, самый удобный момент для смены коней, пишет Владимир. Удобный-то он может быть, да, чисто технологически.
Если хорошие кони есть там и ждут на переправе, не загнанные.
Именно так. Перспектива-то от этого будет более светлой и радужной.
А то неизвестно, кто там еще стоит. Конюк-горбунек.
Или, возможно, какой-нибудь ослик заставить его двинуться вперед, но совершенно невозможно. Правительство усугубляет кризис. Введение пошлин на иномарки — это преступление, пишет Олег из города Владивостока. Страна в тупике. Правительство Путина пора менять. Это Татьяна из Московской области. Ольга пишет, если с 1 февраля на 30% повысят цены, я тоже буду выходить. А вот сегодня, 31 января, пока к вам в карман не залезли, Ольга, вы никуда выходить не собираетесь, правильно? И будете ждать, пока вам не урежут зарплату.
Нет, я другого не понимаю. Вот ты мне объясни. Когда у нас все было хорошо, и зарплаты росли, и рубль рос, и вроде бы все было нормально, да? А теперь, ну вот теперь, когда сложности, когда, казалось бы, все должны быть вместе, вдруг сейчас мы все страшно недовольны. Уже и Путин плохой, уже и правительство нехорошее.
Ты уж извини, дружба-дружба, денежки врозь, особенно когда это твои личные денежки. Те немногие, которые ты получаешь два раза в кассе своего учреждения.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда
звоните? Меня зовут Андрей, я из Омска.
Из Омска?
Да.
У вас там проходит что-нибудь сегодня?
У нас тут не слышно, чтобы кто-то проходило. На улице 30 градусов мороза, никуда выходить не получится. А по идее надо.
А вот сегодня в Чите, несмотря на минус 25, единороссы устроили митинг, и ничего.
Ну, молодцы единороссы. Я за них рад.
Как вы считаете, надо ли устраивать митинги протеста во время кризиса?
Вы знаете, наверное, надо.
Чтобы что?
Чтобы правительство смотрело на общее настроение народа.
Ну вот вы смешные какие. А вот я вот повторяю, вот а правительство не знает об общих настроениях народа. Ну что это такое? Ну почему надо выходить на площадь, чтобы правительство узнало настроение народа? Я не понимаю этого.
Ну как почему? Потому что те действия, которые правительство на сегодняшний момент делает, идут четко вразрез с интересами народа.
Спасибо. Ты не помнишь, сколько на митинги против правительства обычно у нас людей собирается?
Вот ну, это смотря много, где. Да? Во Владивостоке ну, сегодня, по разным данным, от 400 человек до 3000.
Здравствуйте, пожалуйста, народ.
А вот митинг в поддержку антикризисных мер правительства, вот последняя новость, и Тартас собрал в Владивостоке уже 5000 человек. Там врачи, учителя, студенты. Они... Все были под лозунгом «Медведев, Путин, народ, вместе победим». По словам губернатора Сергея Дарькина, мы собрались сегодня, чтобы показать стране, Приморье живет, работает, невзирая ни на какие кризисные явления.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Как вас зовут? Откуда
звоните? Меня зовут Александр. Я из Москвы еду на работу.
Так.
Вот тема очень интересная. Надо выходить или не надо протестовать?
Ну?
Вот мое мнение такое, что не только сегодня или завтра, а протестовать надо выходить тогда, когда видно, что происходит что-то неладное, что есть какой-то перекос. И причем существует факт того перекоса, есть продолжение. И мы все это смотрим, видим, наблюдаем.
Александр, разве это не усугубляет ситуацию?
Естественно, усугубляет. Но я хочу сказать, что еще раньше надо было выходить. Я все понимаю, о чем идет разговор о текущем моменте. Сейчас плохо, коней на переправе не меняют. Их надо было раньше менять. Как только мы увидели что-то не так... В любом правительстве цивилизованном, если что-то не так происходит, правительство подает в отставку.
Так нас... значит, Александр, вы же сами к этому подводите, что надо было делать это раньше, а сейчас поздно. К чему тогда всю эту бучу
не
поднимать?
Поздно, не поздно, никогда не поздно указать то, что неправильно, и поменять. У нас, мне кажется, на огромную страну достаточно подготовленных профессионалов в экономике, во всем. Понимаете? А получается, что нами правят помазанники, которые умнее нас на несколько порядков, и мы им отдаем все. И когда-то, когда совсем плохо, мы решили подумать о том, что не пора ли бы их поменять. То есть революцию устраивать. Это да не должна быть революция.
Мне кажется, что если бы мы сейчас вместо того, чтобы на митинги ходить, помогли бы этому правительству поддержкой. Доктору, коню, не знаю, сказали бы, посоветовали бы, сказали, мы с тобой, мы вместе, мы тебя поддерживаем.
Так мы всегда вместе. Мы всегда вместе. Мы все едины, когда речь касается вот этого всего сложного для страны. Мы все всегда вместе. Но нас-то не всегда понимают, собственно... Не сказать хуже, вообще не понимают. Понимаете? Вот давайте рассмотрим простую ситуацию. Всем плохо, все затягивают пояса, на работах снижают оклады и все прочее. Однако кортежи ездят без изменений. Однако весь этот пафос, вся эта красота продолжает, как это выражаются сейчас, иметь место быть. Все должны подтягивать пояса. Никаких, понятно что, да?
Спасибо. Понятно.
Пожалуйста. К чему привели эти митинги на Украине, на Майдане, задает вопрос Елена и пишет. Работать надо, а не орать. Могу вам рассказать, Елена, к чему привели украинские митинги. К тому, что к власти пришли оранжевые, вот сейчас они управляют, мы смеемся над ними, хихикаем, какой у них раздрай. Ющенко все время ругается с Тимошенком, у них гривна обваливается, дешевеет стремительно, народ возмущается. За 5 прошедших месяцев кризиса курс гривны за вычетом инфляции упал на 39%. За то же самое время курс российского рубля упал на 27%. 39, конечно, больше 27, но не в разы. А между тем, на Украине нет ни нефти, почти нет нефти, почти нет газа, за счет чего наша страна выживает. Более того, золотовалютные резервы Украины, вы только вдумайтесь в эту цифру, к началу кризиса были в 20 раз меньше российских. Но гривна не упала в 20 раз. Гривна упала на 39%. А российский рубль при наших 600 миллиардов долларов к началу кризиса золотовалютных запасов упал на 27%. Значит, ни к чему такому особо страшному-то митинги на Майдане, Елена, не привели? 363-3659.
Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Откуда нам звоните?
Екатеринбург.
А как зовут вас?
Константин.
Вы, Константин, куда бы пошли, если пошли бы?
Я сейчас еду как раз на митинг в поддержку Путина, потому что являюсь членом партии «Единая Россия».
Угу. Константин, радио приглушите, пожалуйста.
Да, слушаю.
Да.
Вот, я хотел выступить все равно в поддержку Путина, вот, потому что по прошествии последних 9 лет все у нас было хорошо, и вдруг один, вот сейчас единственный кризис, когда надо как раз поддержать. Вот, мы вдруг все начинаем там какие-то проблемы, там претензии. Вот, блин, хочу сказать.
Алло.
Алло.
Это не я. Я ничего не делал. Послушайте, я не виноват.
Только
я
позвонил
никак... член.
Я наоборот
была очень рада. Человек практически говорил то же самое, что я, что надо поддержать. Хотел выступить за товарища. Позвоните нам еще раз, пожалуйста. Я ж потом не оправдаюсь.
Если руководствоваться правилом, коней на переправе не меняют, то у них и будет вечная переправа. Кризис или война какая? Так пишет нам Геннадий. Номер для смс-сообщений, напомню, +7 985 970 45 45. Если людей загнали в тупик, неизбежно будет взрыв. Не хватит ли, господа чиновники, биться за свои права надо? Рауль Питерский. Федор из Ростова. Единороссы справедливы, что выходят на митинги, а как иначе им удержаться у кормушек?
А мне очень понравилось, как, кстати, сказал вот Константин, ты обратил внимание, я иду на митинг за Путина, потому что я член Единой России. Причинно-следственная связь.
Нет. Да. Он просто объясняет, что он не какой-то специально загнанный, какой-нибудь студент, которому пригрозили отчислением и поэтому потребовали выходить
потому
в мороз.
Потому что партийный, идейный.
Но потому что он настоящий. И в этом смысле Константин молодец.
Кто нам его
безусловно.
Отключил?
Сегодня протестуют те, кому есть что терять. А вот когда начнут выходить на улицы, кому терять уже нечего, вот это будет тревожно. Поэтому организованные протесты необходимы, пишет Аза из Владикавказа. Митинги в такой форме никакого смысла не имеют. В случае, если кризис и политика правительства реально заденут большинство семей и доходы среднего класса упадут, вот тогда возможны реальные потрясения. А пока все это мышиная возня. Сам выйду на улицу, только если доход семьи снизится до 30 тысяч рублей. Это Юра из Петербурга пишет нам. Это госизмена, раскачивание подводной лодки, которая уже утонула, Михаил. Успеем еще звоночек?
Черный юмор. Давай, да, у нас еще 2 минуты есть. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Татьяна, Пермь.
Татьяна, алло? Да, да, Татьяна, вы в эфире. Как вы считаете, надо сейчас выходить на митинги?
Я считаю, что выходить на митинги надо, если ты выступаешь в поддержку своих убеждений. Но когда к нам в организацию приходит письмо на бланке «Единой России» и просят организовать как можно больше количество участников от этого митинга, который у нас сегодня в Перми должен состояться, то, конечно, останется поддержка.
Это все липа.
Нет, Татьяна, это не липа. Я вам сейчас приведу такой пример. Когда вам домой приходят, знаете, в почтовый ящик опускают рекламные какие-нибудь листы с призывом купить пирожное такое-то или купить телевизор такой-то, вас ведь не заставляют. Это вопрос вашей воли, это вопрос ваших убеждений, поддаваться ли на эту рекламу и идти. И те письма, которые приходят от «Единой России», это та же самая реклама. Там не говорится, наверное, что если вы не выйдете, вас всех уволят или расстреляют. Правда?
Предполагается. Потому что, допустим, от коммунистов, наверное, руководители учреждения подобные бумаги не приходят. Точно так же от организаторов, допустим, митингов несогласных. Это вообще априори невозможно. А здесь именно на официальном бланке на имя руководителя с просьбой организовать как можно больше сторонников. Представляете, какая у нас реакция?
Спасибо вам большое, Татьяна, спасибо. И за вашу эту историю. Напоследок...
Голосование электронное не забудьте,
да, пожалуйста. Конечно, именно это я хочу объявить.
Сделать напоследок.
88% наших слушателей считают, что в тяжелое для страны кризисное время проводить акции в протеста вполне допустимо.
Ну и 12% считают, что не нужно этого делать, вероятно, подразумевая, что надо что, работать, делать что-то другое.
Не раскачивать лодку. Продолжение нашего антикризисного разворота после 8 часов. Поговорим о том, к чему приводит и как на нас отражается резкое падение курса рубля и, соответственно, рост доллара и евро.
Разворот.
Восемь часов и 8 минут. Мы на «Эхе» продолжаем борьбу с экономическим кризисом. Доброе утро.
Доброе утро. В студии Владимир Варфоломеев.
И Анна Трифилова. Продолжается наш разворот. Отражается ли каким-то образом на вас, на вашей семье, на вашем бизнесе резкое падение курса рубля? Мы много говорим об этом в новостях, отслеживаем колебания валютных курсов на бирже. Но имеет ли для нас это какое-то значение? Падает, растет, да и бог с ним.
Об этом мы хотим с вами поговорить сразу после погоды, а говорить вы можете по телефону прямого эфира 363-3659 или писать нам смс +7 985 970 45 45.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Суббота, раннее утро, еще теплая постель. Но уже на своем посту они, Анна и Владимир, Трифилова и Варфоломеев. Каждую субботу 2 часа...
Разворот.
Как подвиг с 7 до 9.
Развернитесь, пожалуйста.
О судьбе «Артека» говорим в субботнем культурном шоке. Гости в студии. Бывший куратор лагеря «Артек» от ЦК ВЛКСМ, исполнительный директор издательского дома «Собеседник» Сергей Цыганов, кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, а также по телефону заместитель генерального директора детского центра «Артек» Виталий Навроцкий и депутат Верховной Рады от партии «Наша Украина. Народная самооборона» Кирилл Куликов. Культурный шок в субботу после 14.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Метеоскоп.
-11 градусов сейчас в Москве, 86% влажности, 752 миллиметра ртутного столба. Это давление. Между тем, сегодня последний день января. Хочу вам сказать, и осталось совсем чуть-чуть до конца зимы. Скажи же это, 20, наконец.
29 дней, но это до окончания календарной зимы. Не исключено, что по погоде она закончится или раньше, или наоборот, задержится подольше.
Учитывая, что она так долго не начиналась, надо радоваться тому, что есть. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, местами сильная. -13 сегодня в Москве, к вечеру понижение до 15 градусов. По области 14-9 и к вечеру до 17 мороза.
В ночь на воскресенье в Москве ожидаются морозы до 20 градусов, но затем станет немного теплее. По прогнозу Гидрометеобюро, в начале следующей недели дневная температура во вторник, в среду будет около 8 градусов ниже нуля.
Ну и ни разу мы не говорили, так что надо сказать, 8 часов 25 минут уже совсем скоро взойдет солнце и скроется за горизонтом в 17 часов 1 минуту. Таким образом, долгота светового дня 8 часов 36 минут, а в городе сейчас минус 11 градусов.
3D-реальность. Такова тема субботней программы «Парковка». У нас в гостях дизайнер, президент Центра промышленного дизайна и инноваций «Астроросса» Владимир Пирожков и генеральный директор «Астроросса» Сергей Хапов. «Парковка» в субботу после 15 часов.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эфире «Эхо» программа «Кредит доверия». Доверие.
В начале эпиграф.
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.
Отражается ли каким-то образом на вас резкое падение курса рубля? Давайте сразу к звонкам.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Марат.
Откуда звоните нам, Марат?
Москва.
Заметили уже на собственном кармане изменение курса?
Да, при том очень чувствительно.
Серьезно?
Да, объясню. Значит, если брать в таких микромасштабах, это на фоне даже магазина ценники все привязано к курсу рубля. При том, если эффект там рубль обесценился, условно говоря, на какой-то определенный процент, на цене он отражается... в раза полтора выше.
Подождите, может быть, это, Марат, обычная инфляция?
Я так не скажу. И, продолжу еще немного. В плане вот учебы, даже у меня семья, двое, учатся жена и дочь. Учеба, третий мед, оплата привязана к курсу евро. Сами представляете, летом за семестр платил одну сумму, сейчас полтора раза, где-то в 1,4 раза. Сумма больше. Пересматривать никто не желает. То, что касается работы, связанной работы с реализацией нефтепродуктов, на фоне падения рубля, увеличивается экспорт. Тут тоже косвенно влияет снижение экспортных пошлин. Но, тем не менее, предпочтение экспорту на внутренний рынок, дефицит, соответственно, рост цен, что тоже отражается в конечном итоге на нашем бюджете, кармане. По себе я чувствую очень сильно.
Спасибо большое, Марат, за ваши истории. Особенно вот этот пример с обучением в ВУЗе ребенка. Вот это сильно.
Это даже неожиданно, мне кажется. Я такого не упомню.
Стоимость обучения привязывается к иностранной валюте, прямо как какой-то ипотечный кредит. Неожиданно, неожиданно. Спасибо большое, Марат, что обратили наше внимание на это. Отражается ли каким-то образом на вас резкое падение курса рубля? На личном доходе, на вашей семье, как у Марата, или на вашем бизнесе? Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. И вот что пишет нам Артем из Красноярска. «У меня шинный бизнес. Закупаем шины в Японии за йены, которые, в свою очередь, меняем через доллары. А растаможку платим нашим, не в рублях, а в евро. Так что хорошая резина скоро нам будет просто недоступна», пишет Артем.
А мне казалось, что нас как-то еще не очень затронул кризис. Во всяком случае, так, чтобы так прям почувствовать это. Хотя то, что сегодня я прочитала в газетах, и это действительно правда, килограмм говядины, пишут, уже подорожал, с 178 рублей стоило, а теперь 288. Приличное.
Нет, надо подчеркнуть, что это не просто инфляционная штука. Дело в том, что Москва, по данным, даже по официальным данным столичного департамента продовольственных ресурсов, зависит от импорта в среднем на 35-40%. Но по отдельным видам продуктов эта зависимость значительно выше. Например, из-за рубежа в Москву возится более половины животного масла и около 70% мяса, а также большое количество сыров и других продуктов животноводства. Об этом пишет сегодня «Московский комсомолец».
Соответственно, видимо, из-за этих 70% мяса, которое к нам привозят, мясо-то и подорожало на такую существенную сумму. Сыр 225 был, теперь 249 за килограмм. Докторская колбаса с 200 до 240 поднялась. Сливочное масло 216, теперь 255. Понимаешь, это как-то поначалу-то незаметно было. вот мы с тобой часто здесь говорили, когда приходили в магазин, вначале не было такого, да?
Дело даже не в том, что изменение цен незаметно, потому что оно происходит медленно, поэтапно, чуть одна циферка скорректируется, другая, а в том, что мы себе не объясняем, почему это происходит. Потому что дешевеет рубль на фоне основных мировых валют, а именно за валюту покупается то продовольствие, которое мы с вами потребляем. Вот есть эта прямая взаимосвязь. Видите ли вы ее или не видите? Продолжим наш разговор. 363-3659.
Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Николай. Я из Омска.
Почувствовали, Николай, вот такое?
Ну, честно сказать, конечно, почувствовал. Я тут собираюсь, если честно, откладывать деньги, перевожу в валюту, рубли в доллары. Ну, конечно, сумма небольшая, но для нашего региона Омска, она, в принципе, достаточно серьезная. Но деньги собираю на обучение, так что я считаю, что наше правительство действует не очень умно и не очень мудро. А можно высказаться по поводу акции протеста?
Ну, раз уж позвонили.
Ну, значит, добрый.
Хорошо, спасибо. В Омске сегодня будут проходить акции протеста, так автомобилистов в 12:00 совместно с коммунистами и, естественно, коммунистов омских. Насчет вот акции протеста «Единой России» я ничего не слышал. Кстати говоря, сегодня должна была, вчера должна была состояться акция протеста. Вот у нас есть в Омске аэропорт Омск-Федоровка, и строительство очень лоббирует губернатор Омской области. И представители, работники старого аэропорта должны были провести акцию протеста, начать остановить свою работу. Но, к сожалению, этого не произошло.
Это, наверное, к счастью, все-таки Николай и люди, которые собирались куда-то лететь, смогли это сделать.
Да нет, эта акция протеста, она должна была проходить как раз по закону. То есть там в период, когда нет рейсов, работники аэропорта должны были начать остановить свою работу и высказаться против действий губернатора. Угу.
Скажите, Николай, вот, кстати, упомянули про аэропорт. Вы в отпуск за границу ездили когда-нибудь?
Нет, пока нет.
Это же тоже одна из тех сфер, на которые изменение валютных курсов отражается очень серьезно. Если, допустим, раньше путевку можно было приобрести, там, условно, за $1000, сейчас она тоже может стоить $1000, но в рублях-то это уже совсем другая сумма получается.
Конечно, вот после подорожания курса валют, девальвации рубля на 30-40% в зависимости от валюты, конечно, сумма скалится, особенно для тех, кто получает зарплату в рублях.
Так это большинство, подавляющее большинство именно в рублях и получает. Одна из наших
спасибо,
коллег
Николай.
Буквально накануне вернулась из очередного отпуска, и она говорит: «Боже мой, какое счастье, что я путевку покупала еще в начале осени. Если бы пришлось вот сейчас в январе или даже в декабре ее оплачивать, то я бы просто не смогла себе позволить эту поездку. Потому что это совсем другие деньги. Это принципиально другие деньги».
Ну, я бы тут с тобой поспорила, потому что путевки тоже дешевеют на самом деле сейчас. Но это тема для другой программы.
«Сбережения на учебу детей из-за всего этого летят в тартарары», пишет нам Владимир из города Чапаевска. «Конечно, отражается, пишет Серж, ведь сотовый тариф в долларах, получается, что он дорожает».
А с кредитами что происходит, товарищ? Тут вообще труба полная. У кого кредиты в долларах? Вот уж кто почувствовал, тот почувствовал.
Сергей, он фермер из города Камышин. Пишет: да, имеет значение, да, отражается. Но Сергей-то в плюсе. Моя продукция, напомню, он фермер, стала конкурентоспособной. И летом я уже куплю себе новый трактор.
Ну вот я тебе тоже хочу сказать, может быть, хватит уже мясо привозить из-за границы, надо уже здесь делать. Другой вопрос, что у нас нет финансов, чтобы его здесь производить. Вот в чем проблема.
Светлана Ивановна пишет, москвичка: некоторые лекарства подорожали в 2 раза за последний месяц, а некоторые из них подорожали в 1.5 раза. Кстати, по поводу лекарств. Агентство Росбанк Балта сообщает, что в условиях кризиса ситуация с лекарственным обеспечением народа вызывает беспокойство и у ветвей власти, и у деловых кругов. Большинство фармацевтических препаратов у нас импортные. Из-за падения курса российского рубля по отношению к доллару и евро лекарства просто обречены на подорожание. И, как говорит заместитель председателя Думского комитета по охране здоровья Сергей Колесников, Действительно, кризис неминуемо приведет к росту цен на лекарства, и по подсчетам парламентария речь может идти о росте в 25%, и резкое повышение начнется, по его словам, после первого квартала 2009 года. Так что, Светлана Ивановна, то, о чем вы докладываете, это не предел, это только начало.
Ну, послушай, а может быть, это хорошо, вот объясни мне, может быть, мы сейчас, наконец, действительно, отечественный производитель в этих условиях конкуренции вырастет, справится, мы начнем производить свои лекарства, свое мясо, свое молоко.
Быстро же это не получится. Чтобы производить свой собственный, ну, например, инсулин или какие-то другие препараты, для этого надо, если не строить новый завод, то закупать производственную линию, обустраивать ее. Нужны комплектующие, нужны химические элементы, составляющие собственное лекарство. За несколько месяцев ты этого не сделаешь. Если и будет какой-то положительный результат, через полгода, может быть, через год, а скорее через два.
Так надо уже сейчас тогда что-то делать, чтобы через полгода хотя бы что-нибудь было. А то
363, будет еще хуже. 3-6-5-9.
Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда звоните нам?
Меня зовут Дэнна, я звоню из Москвы. Вы знаете, я вот 9 лет работаю в фирме, занимающейся продажей и реализацией куриного яйца в городе Москве, Подмосковье. И никогда такого не было, чтобы перед Новым годом в январе падала цена на яйцо. Вот, и упала она практически где-то на 20-30%.
И, Инна, скажите, яйца в основном российского ведь производства?
Да, конечно, очень редко, и немногие фирмы закупают яйцо за доллары в Белоруссии. Тем не менее, всегда белорусское яйцо было достаточно дешевое.
Ну и самое главное, мы в Беларуси наверняка это покупаем не за евро.
Мы покупаем за доллары, в пересчете на доллары. Понимаете, сейчас все равно расчеты происходят между... Естественно, покупаем за рубли. Но если белорусы продают яйцо, то они считают долларами.
То есть они привязываются к курсу все равно?
К курсу все равно, да. Но у них всегда было более... Не то, что низкого качества, но все равно дешевле, чем российское яйцо. Вот. А сейчас цена у нас сравнялась. Вот, и конкурентоспособность наших фабрик, будем сказать, тоже сравнялась. Но я не хочу...
Скажите, секунду, Инна, я не совсем понял. Нашим фабрикам лучше от того, что рубль падает?
Лучше. Яйцо стало дешевле. Но не в этом проблема. А проблема в том, что в наших магазинах яйцо не снизилось в цене. Оно как было 40 рублей. И только некоторые, немногие магазины снижают эту цену. Понимаете? Яйцо могли сейчас потребители покупать по более дешевой цене. Оно как белковый продукт, было бы для продовольствия более, как бы люди покупали. Но оно не снижается в цене. И не снижает наши магазины. К сожалению.
Вот так вот. Спасибо большое вам, Инна.
А я правильно понимаю, что не снижают, потому что надо же что-то как-то отбить те деньги, которые были потрачены на импорт?
Какой
нет?
Нормальный продавец будет переписывать ценники в меньшую сторону на любой свой товар, даже если он его закупает за иные деньги, не столь значительные? Всегда мы приписываем цифры, но не уменьшаем. Но это психология, Ань.
Ну ладно, я не коммерсант, прости.
Не случайно ведь для того, чтобы нефтяники при падении цен на нефть...
Ну если тебе это яйцо дешевле обходится,
сделали более дешевым бензин, для этого потребовалось вмешательство личное и давление на них президента, премьер-министра, всех вице-премьеров, антимонопольных органов и так далее. На каждый магазин продовольственный ты где напасешься столько чиновников?
Ну, давайте не переписывать в минус, но хотя бы не переписывать в плюс.
Отражается ли каким-то образом на вас резкое падение курса рубля? Аня пишет нам. Да, отражается. Платеж за ипотечный кредит, взятый в рублях, вырос на 30 тысяч рублей. Мне все-таки кажется, что он должен был быть взят в валюте. Тогда он вырастает в рублях, по логике.
Ну, вероятно, но цифра сумасшедшая просто.
Представьте себе, на 30 тысяч рублей. Вот у нас с тобой, Ань, есть несколько знакомых, которые платят на 15, на 20 тысяч рублей больше за свои ипотечные квартиры, чем это было у них до кризиса. Люди просто в ужасе.
363-3659. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Откуда звоните нам, Игорь?
Из города Героя Новороссийска.
Как чувствуете в Новороссийске вы изменение курса?
Очень.
Прежде всего, в какой области? В кармане?
В кармане.
В продуктах?
И в продуктах. В общем, в кармане.
Сильно цены подросли?
Цены подросли.
Но.
Вот, ну об этом говорить сейчас,
но.
В принципе, я не думаю сейчас. Вот мне бы хотелось как высказаться как вот простой обыватель.
Давайте.
Да. Вот уже исходя из опыта многих лет, вот, формируется уже такое устоявшееся чувство, что периодически происходит, как это выражается, как это говорится в народе, кидок очередной.
Игорь, не слушайте себя по радио. Пожалуйста, по телефону с нами общайтесь.
Вот. И вот по сравнению с 98-м годом, значит.
Да забудьте мы про 98-й год. У нас на дворе 2009-й, ну, который от 98-го уже мало чем отличается.
Прошло 10 лет. Люди немножко привыкли. Немножко адаптировались.
Игорь, к новым реалиям. Игорь.
Вот.
Нет, у нас нет связи с новороссийским, я не понимаю, что происходит. Простите, ради бога, но так невозможно.
Человек слушает тебя по радио, сейчас он услышит все, что ты сказал.
Лина обращает внимание вот на что. Ведь вслед за ценами на импортные товары дорожают и отечественные. Это рынок.
Ну вот я и не понимаю, почему они дорожают. Ну я глупенько, прости, я не понимаю.
Если приходит к тебе продукт,
ну,
дорогой, рядом дорогой, аналогичный, ты, естественно, его цену подтянешь к тому. Иначе у тебя будут брать только один вид продукции.
Ну, замечательно. Пусть отечественный продукт берут,
а второй отечественного на всех просто не хватает. Вот заберут дешевую сметану, а дорогая останется на полке. Какой продавец
нормально,
на это
согласится?
Нормально, извини
меня, так вся Европа живет. Так вся Европа живет. Есть дорогие магазины, есть дешевые. Если ты хочешь ходить в дорогой магазин и покупать дорогую сметану, ходи и покупай.
Детское питание. Заменитель грудного молока подорожало на 20%. Было 400, стало 543. И одна банка на 3 дня. Самое главное, пишут нам, российских аналогов-то нет. Кстати, если не ошибаюсь, практически все детское питание, оно у нас импортное.
Нет, есть отечественное. Другое дело, что, как тебе сказать, не все дети в состоянии его кушать и потом не болеть.
Но я же говорю о том, что можно принимать внутрь.
Ну вот, к сожалению, да. Ну, то есть отечественное, импортное на порядок лучше, это факт.
Отражается ли каким-то образом на вас резкое падение курса рубля? Разговор об этом по телефону 363-3659 мы продолжим после новостей и культурной афиши. Отвлечемся на мгновение от того, что происходит в магазинах.
В эфире «Эхо» программа «Кредит доверия».
Доверие.
Кто куда?
Несмотря на то, что, согласно народной мудрости, сани надо готовить летом, в последний день января в центре Винзавод все еще можно посмотреть на 20 расписных санок-салазок из 10 частных собраний. Маленькие детские, большие взрослые, с ромбиками, фигурками, с солнышками и цветочками. Учитывая особенности русской национальной зимы и грядущее похолодание, самое время салазки в центре Винзавод до 8 февраля. В Геликон-опере в здании на Новом Арбате вечером одна из самых спорных постановок театральной Москвы – опера Джона Риза «Распутин» в постановке Дмитрия Бертмана. Оставив в стороне споры про историческую правду и художественный вымысел, критики с удовольствием, начиная с первого показа в октябре, обсуждали «Большие яйца Фаберже», в которые обращались темные купола церквей, секту хлыстов и странное торжество Гришки Распутина, который сдергивал с себя парик. Императрица жует яйцо, в стране кризис, царь болен. Геликон опера на Новом Арбате, Джон Рис, Дмитрий Бертман, Распутин. В московском художественном вечером играют «Конька-горбунка», «Царь-девица» Светлана Колпакова. Ирина Пегова, которая тоже царевна в МХТ, сегодня в театре Олега Табакова «Счастливая Москва» в спектакле Миндаугаса Карбаускиса. Современники Марина Неёлова и гоголевская «Шинель» на другой сцене. В московском ТЮЗе «Черный монах», в школе современной пьесы «Чайка. Настоящая оперетка».
Thank you.
В Москве половина девятого, на эхе краткие новости. Перестрелку устроили в Ингушетии сотрудники ФСБ и МВД. Это произошло накануне вечером в Назрани, неподалеку от вокзала, передает агентство Тартас. Офицер госбезопасности открыл огонь по машине, в которой, как он думал, могли находиться боевики. Но на самом деле там был оперуполномоченный милиции. Он открыл ответный огонь. В результате сотрудник ФСБ убит, милиционер ранен, пострадал и еще один человек. Идет расследование. Президент Медведев считает возможным критиковать работу правительства, несмотря на хорошие отношения лично с премьером Путиным. В центре должны быть не чьи-то амбиции, а реальные интересы граждан страны, так сказал Медведев в интервью болгарским журналистам. При этом президент подчеркнул, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным, которого он назвал своим давним коллегой. Мировые фондовые биржи завершили неделю в основном в красной зоне. В Нью-Йорке этой ночью основные индексы упали на 2%. Почти таким же вчера было снижение и на европейских площадках. На общем фоне отличается российский фондовый рынок. Акции подросли в пятницу почти на процент. Всего же за неделю индекс РТС прибавил более чем 7%, а ММВБ почти 13%. Мировые цены на нефть немного выросли. Мартовские фьючерсы марки Brent стоят в Лондоне 45,5 долларов, марки Light Sweet в Нью-Йорке почти 42. Таким образом, участники рынка отреагировали на заявление представителей ОПЕК о готовности сократить добычу нефти. Кроме того, свою роль сыграла забастовка рабочих нефтеперерабатывающих заводов в Великобритании. Ученики младших и средних классов не должны приносить в школы мобильные телефоны. Об этом распорядилось Министерство просвещения Японии. Чиновники говорят, что сотовые напрямую не используются в учебном процессе, а значит, не нужны. Впрочем, исключения могут быть сделаны. Для этого необходима письменная просьба родителей с четким изложением правил использования телефона, сообщает агентство Тартас. Марлену Хуциеву отказано в регистрации как новому председателю Союза кинематографистов России. Об этом говорится в решении Минюста. Документы по итогам недавнего съезда Союза, оказывается, были оформлены ненадлежащим образом, сообщает Радио Свобода. Ранее бывший глава Союза кинематографистов Никита Михалков выражал несогласие с решениями съезда и обещал их обжаловать. О погоде. В Москве сейчас 11 градусов мороза. К вечеру ожидается дальнейшее понижение температуры до 15-17. Ожидается сегодня переменная облачность, местами небольшой снег. В ночь на воскресенье будет около 20 градусов, но затем морозы ослабнут.
Суббота, раннее утро, еще теплая постель. Но уже на своем посту они, Анна и Владимир, Трифилова и Варфоломеев. Каждую субботу 2 часа.
Разворот.
Как подвиг с 7 до 9.
Развернитесь, пожалуйста.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы. Приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В эту субботу в рамках программы «Город» состоится горячая линия со слушателями. Наш гость – глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. «Город» в субботу после 16 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В авторском проекте Натальи Басовской «Все так». Альфред Великий. Жизнь и легенда. Программа «Все так». В субботу после 18.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Тема субботней программы именем Сталина. Память молодых о Сталине. Гость программы – руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал» Ирина Щербакова. Именем Сталина в субботу после 20.
Вопросы нашим гостям задайте и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
В эфире «Эхо». Программа «Кредит доверия». Доверие.
Ну что ж, мы продолжаем говорить об изменениях валютного курса, о резком падении рубля и о том, отражается ли это на нас с вами. Снова обращусь к сообщению информационного агентства «Росбалт». Существенное ослабление рубля к обивалютной корзине приведет к резкому росту цен на импортные товары. В ближайшие месяцы цены на импорт могут вырасти на 12-14%. Больше всего, вероятно, подорожает импортная зарубежная одежда и электроника, сообщает агентство «Росбалт». А вы-то чувствуете, что рубль дешевеет? Причем стремительно, примерно на треть со своего летнего максимума.
Плюс 7-985-970-45-45 – это номер СМС, который, впрочем, можно отправлять и из интернета. И 363-3659 – это наш телефон. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Уберите, пожалуйста, радио только сразу.
Брали.
Да. Здравствуйте. Как вас зовут?
Сергей, Екатеринбург.
Ну, Сергей, рассказывайте, докладывайте.
В общем, что я хотел сказать. У нас любое производство в России работает, ну, не любое, а большинство нормальных производств работает на импортном оборудовании.
А про себя, Сергей, можете сказать для начала? Вы лично, сами, по
вот
себе.
Я работаю в области производства строительных материалов, теплоизоляционных. И наше производство работает на импортном оборудовании. Все запчасти. Это все не только покупка самого оборудования, а дальше комплектовка запчастями.
То есть, смотрите, Сергей, то есть вроде вы как получаетесь отечественный товаропроизводитель, но чтобы свое родное произвести, вам нужно все импортное.
Да, то есть и оборудование импортное, и запчасти, все это импортное, все покупается в Германии, в Корее, в Китае, ну, и большинство аналогичных производств, вот следим за конкурирующими организациями.
Сергей, скажите, а что, даже китайцы наши рубли не берут?
Китайцы расчет в долларах.
Угу.
Да.
Удивительно, я-то думал, что у нас замечательная резервная валюта, региональная.
Зачем им наши рубли, скажи?
Угу.
Зачем наши рубли, действительно?
То есть, когда рубль дешевеет, а доллар и евро скачут, то ваша продукция, вместо того, чтобы дешеветь, она может и подорожать.
Алло.
Алло, вы слышите наш, Сергей?
Да, слышим, слышим.
Так вот, я повторю свой вопрос. Когда рубль падает, а доллар и евро скачут вверх, то ваша отечественная продукция вовсе не подешевеет. Ах, пропала связь. С Екатеринбургом, кстати, второй звонок сегодня уже срывается.
Да, да, видимо, что-то со связью. Наконец-то ты меня реабилитировал, спасибо.
Алексей из Пензы плюсы видит в девальвации. У нас в области за два последних месяца открыли четыре животноводческие фермы и пятый мясокомбинат.
Да мы сейчас на этом кризисе поднимемся и покажем им там Кузькину мать с кукурузой.
Елена пишет, москвичка, я боюсь не то, что мое лекарство подорожает, а того, что оно исчезнет совсем. Одна очень хорошая врач сказала мне по секрету, что у отечественных препаратов совсем другая степень очистки, но даже без вашего врача, Елена, это многие знают, спасибо большое. Чего вы раскудахтались? Дорожает...
Ну, так, видимо, да. Ну-ну. Дорожает доллар.
Значит, станут покупать отечественную продукцию. Российские куры лучше американских.
Да, где же взять-то? Вот если они еще при этом, как Сергей рассказывал, там в какой области он работал, что он отечественный производитель, а у него импортное оборудование.
Стройматериалы.
Если эти наши отечественные куры едят импортное зерно-то. А?
Фураж-то. Смотрите, Сергей из Тамбова, тоже о медицине. Электрокардиостимулятор стоит $4000. Чувствуете, вот без него-то не жить? А как $4000, что это было в сентябре и что это в январе? Совсем разные деньги.
Ну вот это что делать? Я вот совершенно как бы не знаю, просто не знаю. Где людям деньги брать? Это кризис называется. Но только при этом тогда должна быть какая-то господдержка, наверное, я правильно понимаю?
Так для этого государство вроде как и существует. Сергей Саратова пишет, у нас мясокомбинат, называется фамильные колбасы, вот это да, снизил цены на пельмени на 10%, но теперь вместо фарша используют чуть ли не черный хлеб. Боже, вот тебе обратная сторона
интересно,
Луны.
Нет, интересно, а в кардиостимуляторе вместо чего использовать?
ЖКХ и лекарства уже плюс 20%, остальное будет подниматься позже, прогнозирует Андрей из Омска. Надо было резко ронять рубль до 35 еще 3 месяца назад. Фактически чуть ли не 200 миллиардов из стабфонда подарены биржевым спекулянтам. Да, Тимур из Санкт-Петербурга, очень на это похоже, очень похоже. Сергей из Саратова пишет, а еще я заметил, что величина взяток в валюте не увеличилась, а в рублях выросла на 25-50%. Знаете, Сергей, я на эту историю тоже наткнулся буквально пару дней назад.
Ты что, взятку давал?
Берут-то они все по-прежнему в долларах и считают в долларах. И действительно, там за одну услугу, серьезную услугу, была взятка $500.
Не с тобой, я надеюсь, конечно.
500 долларов остаются, а в рублях сумма уже совсем другая. А без взятки как что провернуть?
Ну, я не знаю. Я как-то вот без взятки.
363-3659.
Здравствуйте, вы в эфире.
363-3659. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Это эхо Москвы, да?
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Добрый день еще раз. Меня зовут Равис, я из Казани, да? Я являюсь частным предпринимателем. У меня автомашина грузовая, иномарка, Мерседес. И вот по этому вашему затронутому вопросу я говорю так, что это сказывается на наших деньгах, так как запчасти очень подорожали, а перевозки как бы падают. Это одна сторона медали.
Перевозки, вы имеете в виду объем?
Нет, объем тоже падает, но, соответственно, и расценки падают. Я, к примеру, 4 раза ездил в Москву, а в это сейчас уже 2 раза езжу в Москву. Это очень даже отражается. Да не только запчасти, тут и коммунальные услуги, и все другие прочие. Также, соответственно, я уже задумываюсь, что мне будет трудно приобрести новый, более свежий автомобиль, так как покупка подорожала, и, соответственно, тут и пошлина сыграла роль.
Радис, а вы покупаете отечественный бычок или газель и сэкономите немалые деньги?
Я уже поработал на этих автомобилях, и, извините, не хочу туда садиться, на этот автомобиль. Это равносильно, что вы катались в свое время на самокат и пересели на велосипед. Как быстрее ехать? На самокате или на велосипеде?
То есть вы, Радис, от девальвации пострадали?
Ну, конечно, не только это все. Тут многие, можно, стороны нашей жизни прихватить, и это везде отражается.
А для развития своего малого бизнеса кредиты не брали?
Ну вот, многие люди брали кредит, ну и что в итоге? Я стараюсь только рассчитывать на себя без кредитов. Это, во-первых, я теряю большие деньги на кредитных процентах, это одно. И потом, я считаю, это не выход.
Вы мудрый человек, Ради. Спасибо вам большое.
Спасибо, счастливо. Удачи.
Андрей из Омска рассказывает свою историю. Он работает в оптике. И стал замечать, что люди стали отказываться от покупки контактных линз. Они-то все импортные.
Ну, зато очки отечественные. Жить надо посредством, а что?
Ничего, я просто констатирую.
Ну, хорошо.
Ты меня смотришь таким проницательным взглядом, будто у тебя не контактные линзы, а оптический прицел.
Что мы сейчас обсуждаем, я вообще не понимаю.
363-3659.
Доброе утро. Даже тут нашли повод поругаться. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, город Тула.
Чем занимаетесь, алло, Александр? Где работаете, если не секрет?
Строительство. Строительство.
От девальвации вы скорее выиграли или проиграли?
Да страшно проиграли. Все качественные материалы импортные. Все резко возросло в цене. Качество стройки ухудшилось. Все. И стройка замерла.
А неужели нельзя эти стройматериалы заменить нашими российскими, которые должны дешеветь?
Ну, вы знаете, к хорошему привыкаешь быстро. И, ну, наши строительные материалы, вы сами сказали, к рынку тоже подтягиваются. И сразу, и резко. Как только любой гвоздь, любой шуруп тоже дорожает.
Вот объясните, Александр, Анне, моей Анне, как это происходит? Если есть два схожих товара, один относительно дешевый, второй более дорогой, какой из них кому подтягивается на рынке?
Относительно дешевый подтягивается к относительно дорогому. Это рынок. Здесь вот Аня, она и понимает, и не понимает это одновременно.
Это женская логика называется, на самом деле.
Дорогая, тебе поставили диагноз. Спасибо огромное вам, Александр, в том числе за этот экономический ликбез.
Мы успеем с тобой еще, успеем.
Да, у нас много времени еще. Здесь нам пишут так. Дочура учится за границей. Это сообщение из Вологды. Пока выкручиваюсь.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Вы в эфире.
Меня зовут Сергей. Я звоню вам из Самары. Вот почему-то редко из Самары звонят. Вот я вот все-таки дозвонился первый раз. Вообще являюсь постоянным слушателем вашей радиостанции. И вот хочу сказать о своем опыте. Я, в общем-то, в Самаре занимаюсь бизнесом, да, и торгую оптом товарами из Китая. Ну вот ситуация на сегодняшний день вот у нас такая, что мы вот январь, февраль месяц еще, наверное, будем работать на старых запасах предновогодних. А вот что будет дальше, потому что, ну, цены, естественно, все в долларах у нас завязаны с поставщиками.
То есть они у вас просят доллары?
Да, конечно. Нет, они просят рубли, мы берем у наших оптовиков, то есть там в Краснодаре, там так далее, более крупные, которые напрямую с Китаем работают. Но они завязаны на доллар. То есть мы, так сказать, между собой конвертируем, можно сказать. И, соответственно, получается, что вот конкретно вот такая позиция, как двери, да, из Китая, они просто на сегодняшний день скоро цены подтянутся, как наши двери, которые уже были совершенно другой товар по качеству. Мы просто становимся неконкурентными. И вот уже думаем, как бы нам перенаправляться и действовать, соответственно, по-другому. Наверное, будем сворачивать это направление.
Насчет бизнеса понятно. А на вашей семье как-то девальвация отразилась, Сергей?
На моей семье как отразилась. В первую очередь, я вот вам могу сказать, что у меня были, ну, неплохие деньги, да. Я их вложил в рынок недвижимости летом буквально. Ну и, соответственно, планировал немножко на этом поспекулировать. Вот на сегодняшний день...
Так называемые инвестиционные квартиры, что ли?
Нет, дома. То есть я их построил, я произвел 3 коттеджа за это лето. Построил буквально вот с целью, соответственно, что где-то в течение там полгода я их реализую. А на сегодняшний день ситуация такая, что даже те цены, которые я в рублях предвидел для себя, и те затраты на тех материалах, сами понимаете, которые летом были, и сегодня они упали. Угу. Ну, для примера, цемент стоил 360 рублей мешок летом, сейчас он стоит 190. Вот получилось, что вот моя семья вот не поедет отдыхать этим летом на те деньги, которые мы планировали.
С такой радостью нескрываемой, Сергей, об этом нам сообщил. Спасибо.
Он при этом просто потирает ладони и думает, о, сколько я сэкономлю на этом.
Они не поедут.
Купил телефон в первых числах января за 8 тысяч, там, 8,5 тысяч. Сейчас этот же телефон у того же продавца уже 10,5 тысяч рублей. То есть на 2 тысячи вырос, это примерно там 25%.
Что хотели, то и получили. Вот раньше был железный занавес, ели свою синюю курицу. И зато, вот понимаешь, если бы сейчас был железный занавес, никакой бы кризис нас не коснулся.
Ты права. Правда? Конечно, права.
При том, что я не все понимаю по поводу рынка, но это-то я понимаю.
У нас такая огромная страна, а все в ней импортное. Где же свое? Не понимаю.
А свое это цепи, которые нам не жалко терять.
363-3659.
Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Откуда звоните нам, Владимир?
Томск. Хочу сказать только одно. Наконец-то в связи с этим кризисом, может быть, у народа откроются глаза.
Владимир, мы не о политике, пожалуйста. Мы о такой простой вещи, как девальвация.
Девальвация?
Она на вас как-то отразилась?
Да.
Как?
Рост импортных товаров очень сильно бьет по кошельку.
Вы думаете, из-за этого они дорожают?
Нет, взаимозаменяемых продуктов, которые могут предложить наши промышленные вещи. Угу. Мы же не перейдем на хозяйственное мыло и перестанем пользоваться иностранным мылом. Мы же на хозяйственное не перейдем.
Не хотелось бы.
Ну, а, видимо, придется.
Понятно. Спасибо большое вам, Владимир. Спасибо. Из города Томска.
А если и перейдем? Зато мы будем радоваться, что это наше отечественное хозяйственное мыло. И от этого оно будет более мыльным. Нам будет хорошо.
Михаил из Челябинска пишет. А я пока выигрываю от падения рубля. У меня лежит депозит в банке. Но, как я подозреваю, депозит валютный.
Ну, наверное, если выигрывает. Вряд ли рублем.
Поэтому это и происходит. Стоматология, опять медицина. 95% всего того, что там используется, это только импорт, пишет Виктор из Екатеринбурга. Ну, будем с отечественными зубами ходить.
Мы такие оптимисты, дурака тут сидят. Ну, будем есть отечественных кур. Ну, не будем есть вообще. Ну-ну. Еще мы успеем с тобой звонок принять. Давай попробуем. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Армен Аджимян. Я из Москвы.
Доброе утро. Вы готовы к нашему хозяйственному мылу, к нашим курицам?
Я сам производитель продуктов питания.
Так.
Я могу объяснить, почему не дешевеют отечественные продукты.
Почему не дешевеют?
Потому что кредиты у нас, к сожалению, все в долларах.
Вы скажите, дальше-то что будет?
Дальше? Дальше будет следующее. Если государство каким-нибудь образом сможет сделать так, чтобы банки кредитовали нас в рублях...
Угу. То есть вы берете кредит в валюте и потом производите эту несчастную отечественную, что там, курицу или что?
Ну, консервацию. Если рубли будут предоставлены предприятиям типа нашим, то цены России наверняка больше не будут. Если будет так же, как сейчас, отечественные продукты будут ходить вслед за импортными.
Тоже так подтягиваться за ними.
Однозначно.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, что, напоследок несколько смс-ок тебе. Прекрасное адресовано сообщение от Андрея из Омска. Отечественных очков, которые вы собираетесь носить, не существует в природе.
А почему мне? Я не ношу никаких.
Ты их отстаивала, я помню.
Я вообще за отечественного производителя.
Ну, есть какие-то, не то что позитивные моменты, но есть люди, у которых вроде ухудшение не наступило. Андрей пишет. На мне курс рубля никак не отразился. Ипотеки нет, отучиться успел бесплатно, продукты свои, в лекарствах нужды нет, и вообще я оптимист. Дай бог каждому,
будьте
Андрей,
здоровы, Андрей,
ваше состояние и ваше настроение. Это был субботний разворот на радио «Эхо Москвы».
Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова. Счастливо.
До встречи через неделю.
Пока.
Все о мировом кризисе в программе «Кредит доверия».